Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Новый час к нам присоединяется впервые за долгое время, между прочим, момент исторический. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здрасте.
Здравствуйте.
Телеграм-канал Мухин, подписывайтесь, пожалуйста. Давайте так, вот с интересной темы начнем. Все видели эти картинки, вчерашние видосики с центра Москвы, на которые на самом деле я не разжигаю, но смотреть было достаточно тревожно и страшно. Не так ли, да? Я говорю про праздник, я говорю про мусульман, которые собрались в центре Москвы. И, ну, вот та самая известная поговорка про яблоку негде упасть здесь применима как нигде в другом месте. И вот вы пишете: президент поздравил мусульман с Роза-Байрам. И давайте так, многоконфессиональность нашей страны давно служит препятствием для попыток разобщить гражданское общество еще и по религиозному принципу. А вот скажите, пожалуйста, все эти распространения вот этих вот видосиков, это разве не попытка разобщить нас? Или что это?
Нет, я думаю, что это дань обычному нашему теперь, обычной нашей привычке постить еду, постить то, как мы какую-то даем, я не знаю, комментарий к какому-то событию и так далее. Это происходит практически автоматически. Ну и в подобного рода мероприятиях, праздники, вы, наверное, обратили внимание, кто-то гуляет по Никольской, по Красной площади и дает точно такую же картинку, а кто-то молится и дает вот эту картинку. Если это вас вводит в состояние ужасного трепета и беспокойства, то я думаю, что стоит подумать над тем, что вы потребляете слишком много контента, где принимают участие ваххабиты. Ну, я понимаю, что это, возможно, в случае журналистов это профессиональная деформация. И у вас происходит такая ассоциативная связь между тем, кто молится, и тем, кто совершает террористический акт. Надо эту связь немножечко объяснить логически и, может быть, где-то надорвать. И тогда не возникнет беспокойства.
Алексей Алексеевич, протестую. Откуда-нибудь из другой столицы можете показать такие же видосики?
Конечно.
Вчера? Откуда?
Конечно.
Не видел.
Европы,
я тут
не видел.
Очень много.
Не видел.
Значит, я тут вынужден с Алексеем, что бывает нечасто, согласиться. Картинки из Парижа, они будут еще круче. Значит, мы действительно ступаем на очень зыбкую почву. Да?
Мы осторожно ступаем, конечно же.
Да, потому что, с одной стороны, теракт в Крокусе в очередной раз поднял проблему радикального ислама, проблему нелегальной, а иногда и легальной миграции, которая зачастую увеличивает риски терактов, с одной стороны. А с другой стороны, ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Мы живем в стране, где во многих регионах ислам – это господствующая религия.
Но те, если кто это вчера можно так назвать, в центре Москвы как... собрались, это же, ты понимаешь, да, что они не из России?
Кто тебе это сказал?
Я тебя уверяю.
Невозможно. Вот ты как будешь отличать Северный Кавказ, татар и представителей Средней Азии? Я не знаю.
Сейчас многие на тебя обидятся за эти
Нет,
слова.
Ну, когда показывают такую картинку, ответ – никак. Да, безусловно, там при личной встрече ты знаешь, кто откуда. Алексей, вот как нам бы зерна от плевел-то отделить?
Ну, вот вынужден согласиться, что не часто происходит, Игорь.
Вернулся.
Да.
Дело в том, что проблема действительно обозначена очень острая. Под видом мусульман очень часто действуют разные секты, а именно ваххабиты и так далее. Поэтому задача спецслужб вместе с соответствующими мусульманскими организациями отделять зерна от плевел. Потому что они очень умело, пользуясь тем, что мало кто понимает отличия, пользуясь ним, они камуфлируются под нормальных мусульман и начинают свою пропаганду. И здесь, безусловно, без исламской умы и ее помощи не обойтись. И здесь действительно большая работа спецслужб в сопряжении правоохранительных органов, в сопряжении с мусульманами должна быть и должна проводиться. К сожалению, на нынешний вот, экспертное сообщество, оно не информировано об этой работе. Возможно, она ведется, но она ведется очень скрытно. Поэтому для того, чтобы купировать подобного рода угрозу, необходима просто эта работа и информирование сообщества о том, что ну, мусульмане разного бывают вида, точно так же, как и представители других религий, других народов. И здесь просто да, нужно отделять зерна от плевел.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас просто активно звучат призывы по поводу виз со Средней Азии. Возможно ли это в принципе? Или все-таки этот момент не наступит?
Ну, смотрите, у Режепа Эрдогана не было никаких рефлексий. Он щелчком пальца просто взял и отменил визу с Таджикистаном. Вернее, ввел визу с Таджикистаном. Все. В принципе, вопрос-то одномоментно решается.
Извините, что я тут вклиниваюсь. Важный момент. Эрдоган так независим от таджиков в плане рабочей силы, потому что там других, вы понимаете, да, национальностей в том же Стамбуле присутствует в большом количестве, и рабочая сила есть. А у нас, вам скажут многие умные люди, вы это и без меня прекрасно знаете, нельзя просто взять всех таджиков, выставить, потому что, ну, начнутся некие проблемы.
А плюс только УДКБ. Таджиков-то? Чего только таджиков?
Да нет, я в принципе говорю, конечно. Мы просто начали с таджиков, что Реджеп Эрдоган ввел щелчком пальцев в этот визы с ними. И я поэтому спрашиваю. Алексей Алексеевич, прошу вас.
Не таджиком единым жив человек. И вот эта информация, которую вы сейчас ретранслировали, убери таджиков и Москва встанет, это на самом деле информация, которую распространяет таджикская диаспора, которая очень выгодна, чтобы именно таджики осуществляли целый комплекс работ. Это большие деньги, это действительно большие деньги. Найдите мне человека, который откажется от таких денег. И в мусульманском мире его нет просто. Поэтому я думаю, что взаимозаменяемость и как раз угроза подобного рода мер, которые могут быть приняты в очень радикальной форме для, в том числе, таджикской диаспоры, она должна сработать. Потому что, еще раз говорю, не таджикам едино жива Москва.
Это правда. Идем к другим темам. Следственный комитет России завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и НАТО. Возбудил уголовное дело. Да? Пишут, установлено, что денежные средства, поступившие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдинг», действующую на территории Украины на протяжении последних лет, использовались для осуществления терактов в России, а также за ее пределами. «Бурисма Холдинг» имеет отношение к Байдену и к его сыну Хантеру. Ну и, в принципе, там не только это связано, конечно, с терактом «Крокус Сити Холл». По-моему, это больше связано с другими терактами. Я имею в виду убийство Даши Дугиной, Владлена Татарского и «Северными потоками», в том числе, плюс Прилепина. Скажите, пожалуйста, ну и что? Возбудили дело. А дальше?
Ну, неразборчивость финансовых и половых связей Хантера Байдена, она известна. И действительно, нет, меня не удивила эта информация, потому что средства, которые добываются преступным коррупционным путем, они используются криминально и в том числе для финансирования терактов. Это закон финансовых потоков во всем мире. Но в этом смысле российская сторона, публичив эту информацию, она, конечно, имела целью информационно взбодрить, ну или потроллить американцев, которые, ничтоже сумнявшись, заявили о том, что это ИГИЛ, запрещенная в России организация. Кстати, ряд американских экспертов говорят, мы с удивлением восприняли вот эту информацию, это признание, потому что общеизвестно, что ИГИЛ, запрещенная в России организация, корнями уходит как раз в действия Соединенных Штатов, и там огромное количество агентов ЦРУ. То есть фактически американские власти признались в том, что они причастны к терактам в Крокус Сити Холл. Дальше, что называется, дело техники, что Следственный комитет и наши спецслужбы доблестно доказали.
А дальше-то что? Ну, доказали, ну, показали.
Да-да, что дальше?
Ну, положили американцы на все эти доказательства.
Нет. Они могут вполне положить, точно так же, как мы кладем на разные ордера МУС и все остальное. Но проблема-то в том, что теперь выделение средств, например, Украине, оно не то что очень похоже, оно фактически является финансированием терроризма. А это преступление, которое международное сообщество явно осуждает. Я обращу внимание, мы наносим сейчас очень серьезный репутационный вред властям США, кем бы они ни были, кто бы их ни представлял. И это ответка, наш ответ Чемберлена.
Да нет, ответка-то правильная абсолютно, только международное сообщество, контролируемое в том числе Соединенными Штатами. Ну, Алексей, ну сколько Соединенные Штаты совершали на наших глазах злодеяний? не только финансировали терроризм, войны, которыми они уничтожали детей, поливая их напалмом, Югославия, которая до сих пор не может очухаться, и в том числе от экологических последствий. Роддом в Нови Саде, когда бомбили. А в результате-то чего? Ну, покивали головой, сказали, зло это, репутационный ущерб. И все продолжается, как было.
40 секунд до перерыва, коротко, пожалуйста.
Игорь, а вы слышали о последней капле? Вот, судя по всему, это она.
Красная линия.
Последняя капля был хороший бар на Страстном бульваре, увы, закрыли.
Так, делаем перерыв. Алексей Мухин с нами, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, оставайтесь с нами. Через 2 минуты продолжим разговор. Иван Панкин и Игорь Виттель. Телеграм-канал Панкин, Виттель Реальность, Мухин. Подписывайтесь, пожалуйста, смело. А главное, никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Реклама, новости пройдут очень быстро.
Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Я Алексей Мухин, директор Центра военно-политической... Господи, не туда посмотрел. Алексей Мухин, директор Центра политической информации.
Телеграм-канал Мухин, подписывайтесь. Да. Алексей, ну, про последнюю каплю хорошо было сказано, только мы видели, как в различных странах в разное время что-то становилось последней каплей. Мы, как верные марксисты-ленинцы, помним, что есть причины, есть повод. Вот повод этой последней капли и есть. Но дело в том, что я вот не помню, что в мировой геополитике что-либо становилось последней каплей. Да? Вот гегемонизм Соединенных Штатов точно за один день не начнет рушиться.
На самом деле, я помню, эта последняя капля была в феврале 2007 года, когда Владимир Владимирович взял, да и произнес свою мюнхенскую речь, и можно было видеть, с какими кислыми лицами сидели представители той самой небезопасности, которую они обсуждали на мюнхенской конференции по безопасности. Вот с этого момента, этой последней каплей, собственно, и была речь, которая стала причиной, ну или поводом, если хотите, для очень серьезной переконфигурации международного пространства, когда стало ясно, что Россия больше не будет подчиняться этим правилам и будет формировать свои. Я, кстати, обращу внимание, что Россия это сделала до того, как было объявлено об уничтожении международного права и введении неких правил, по которым теперь должны жить все, а формировать их будут и формулировать. Будут западные страны. Вот вам, пожалуйста, последняя капля.
Абсолютно согласен. Только эта последняя капля наконец стала для нас последней каплей. В нашем самосознании мы наконец пересмотрели ту позорную политику приельцинскую и некоторое время позже, которая господствовала. Но для мир поморщился, мир сказал, ай-яй-яй, как-то Россия вышла из-под контроля, но с гегемонией Соединенных Штатов ничего особо не случилось. Да, напряглись, но продолжали гнуть свою линию. Если бы не продолжали, то не случилось бы никакой Украины. Потому что, напомню, что после мюнхенской речи Владимир Владимирович много раз, он, надо отдать ему должное, очень четко формулирует. И отодвигал границы все дальше и дальше. Говорил, что нет, товарищи, так не пойдет. Будет вот так, а если не будет так, то будет вот так. Нас слушали? Нет, нас не слушали. Нам не поверили.
Вы знаете, когда мастер кюдо начинает приготовление к тому, чтобы поразить цель, Он делает что? Он оттягивает лук, оттягивает тетиву все дальше, 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 а затем она бьет ровно в цель. Вот мне с геополитической точки зрения именно так видится то, что мы предупреждали. Мы же в это время не сидели на печи, как известно, Емеля. Мы усиленно и быстро модернизировали свои вооруженные силы. Как раз ровно с того момента, открою маленький секрет. Чему наши западные партнеры, бывшие, старались очень сильно помешать. Даже организовали государственный переворот в 2013 году на Украине, потому что часть средств и потенциала, которые должны были быть задействованы в этой модернизации, располагались, внимание, на востоке Украины. И эту цепочку хотели разрушить именно вот этим государственным переворотом, последующими событиями. То есть, в принципе, жизнь бурлила, на самом деле, все это время. Ее сутью было противостояние с Западом. Именно в этом противостоянии и родилась нынешняя, можно сказать, Россия, извините за мой галимый
пафос. Абсолютно согласен с вами. Но я
да что
говорю...
ж такое? Не может быть. Я сегодня просто жгу.
Да, значит, жжете гусей. Вопрос-то не в том, мы изменились или нет. Второй раз повторю, мы-то, конечно, изменились. Это действительно стало началом той современной России. Россия поднялась с колен, ну, в общем, из одной из локтей, простите за цинизм мой. Мы встали, мы все делаем правильно. Вопрос в том, что этого правильно не хватает на то, чтобы нарушить лидерство Соединенных Штатов. Даже с Китаем, который пока не очень хочет идти в это противостояние. Оружие таки да. И мы действительно можем использовать это оружие, но мы не используем. А вот на международной арене убедить другие страны, хотя многие уже убедились в том, что мы на правильном пути, но тех же европейцев заставить взяться за голову, посмотреть, сказать, ребят, вы что творите? У нас пока не получается. Мы не можем хребет переломать Америке пока что. А очень бы хотелось.
Еще раз повторю. Дело в том, что Римская империя разрушилась не одномоментно. Она начала разрушаться, когда римляне одели варварские штаны и стали пить вино неразбавленным, условно говоря. Вот. Именно вот незаметные на первый взгляд и причины, которые мы не придаем значения, они являются причиной распада громадных государственных образований вроде Римской империи. В Соединенных Штатах Америки это уже произошло. Я назову поименно БЛМ, ЛГБТ плюс запрещенная в России организация.
Движение, да, спасибо.
Да, неолиберализм в той форме, в виде идеологии именно, не направления политической мысли, а именно господствующей идеологии. И санкции. Вот эти все факторы и стали вот этими самыми варварскими штанами, которые США надели. И которые являются причиной их разрушения. То, что, знаете, курица тоже бегает еще несколько минут по двору с отрубленной головой. Вот США бегают сейчас по двору, по мировым площадкам с отрубленной головой. Они просто, и мы, возможно, еще не понимаем, что они уже разрушены. Но они уже разрушены. Судя по поведению тех же европейцев, которые перестали в значительной степени ставить вообще во что бы то ни было Соединенные Штаты. Это уже видно. По китайцам, по многим азиатским странам это уже видно. Просто да. Так как США держат институты ООН у себя в заложниках в Нью-Йорке, так как США понастроили везде своих баз, это еще не видно. Но вы, наверное, обратили внимание, еще одной каплей такой стали обстрелы американских баз иранскими прокси. Раньше такое было возможно? Нет. А сейчас возможно. Вот когда их базы начнут грабить, местные жители, вот тогда уже можно будет сказать, все, империя пала. Нужно просто разобрать ее на, так сказать, составляющие для того, чтобы из этих обломков что-то себя там достроить.
Я неожиданно опять соглашусь. Действительно, мы много раз с Иваном говорили, что, в общем, концепция «а что так можно было?», она стала главенствующей в мире сейчас. Да, никто действительно не мог этого представить. Кроме одного, нам не нужна разрушенная империя Соединенных Штатов, потому что ее обломки и до нас долетят, и будет больно и неприятно. Нам всего лишь нужно, чтобы Соединенные Штаты перестали лезть в дела других государств, занялись внутренним изоляционизмом, решали свои многочисленные проблемы, не морочили нам голову, а получше вообще отвлеклись на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отстали от нас.
Так они все это и делают, и мы с вами точно так же себя ведем. Но неразумно было бы не использовать то, что, к примеру, они все это время отнимали у разных стран, и эти страны должны вернуть. В какой-то степени, вот я честно говоря, со скепсисом отношусь к требованиям там, чернокожих в США вернуть громадные средства за годы рабства, но это справедливо, если уж на то пошло. И подобные требования, если они звучат, они должны звучать. Вот здесь я не соглашусь с вами относительно того, что мы должны игнорировать летящие обломки. Нет. Вот обратите внимание...
Не игнорировать, а уворачиваться.
В городах, которые подверглись разрушению врага, из чего потом строили здания? Да из тех же самых обломков. Плюс добавляли что-то свое и новое оригинальное. Получались иногда даже шедевры мировой архитектуры. Поэтому я, честно говоря, не стал бы так легкомысленно относиться к этим обломкам и тем более от них уворачиваться. Спокойно собирать, складывать в нужное место пригодятся.
А чего чернокожие, вы понимаете, они индейцев? Ну это так... ремарку в сторону. Извини, Иван.
У нас нужен короткий от вас комментарий, на самом деле. Полторы минуты осталось до конца нашего разговора. Вот вы пишете у себя. Количество контролируемых россиянами зарубежных компаний выросло на 33%. Данные раскрыла ФНС. Недавно проходила новость о том, что в списке Forbes увеличилось число российских миллиардеров. И, ну, многие видят в этом какой-то негатив, малое количество только позитив. Вы даже подписали эту новость у себя в телеграм-канале. Срочно требуются ваши комментарии. Но комментарии мы все-таки ждем от вас. Это хорошо или плохо?
Ну вот Игорь Виттель уворачивается от обломков, а некоторые их собирают и становятся миллиардерами. Он очень короткий комментарий.
То есть, если бы Виттель был умным и собирал обломки, перчатка, а если бы бабушка Алексея была дедушкой, то Виттель вообще был бы супер. Но я, к сожалению, да.
Ну, сколько у нас там осталось, скажите, пожалуйста, в секундах? Минута у нас осталась. И тем не менее...
У нас этих последних капель уже Грааль святой набрался просто.
И все-таки это скорее хорошо или плохо? Конкретику дайте какую-нибудь, пожалуйста.
Это хорошо, но плохо то, что обогащаются отдельные люди, а благосостояние населения страны, в общем, ну, пока, так сказать, волатильно. Скажу расплывчато политкорректно.
Ну, да, действительно, количество бедных это все-таки увеличивается. Скорее, Набиуллина вот вчера 6 шагов даже предложила по этому поводу, как победить бедность. Вот постоянно предлагаем какие-то шаги, но не делаем их. Это очень удивительно. Надеюсь, с вами продолжим этот разговор как-нибудь в другой раз. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Телеграм-канал Мухин, подписывайтесь, пожалуйста, очень рекомендуем. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас у нас большой перерыв. Будет большой космический разговор, от которого все мы выйдем в космос. Оставайтесь с нами.
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее.
Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию. Последние полчаса нашего эфира. Мы накануне Дня космонавтики, и у нас вот два раза отложен старт «Ангары». И немногие, надо сказать, эксперты захотели поговорить с нами на эту тему, потому что...
Никто не захотел, прямо
говорю. Никто, но один человек, очень нами уважаемый, мой замечательный товарищ Евгений Кузнецов, футуролог, генеральный директор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures. Евгений Борисович, здравствуйте.
Приветствую.
Скажи, пожалуйста, а что на самом деле происходит с нашим космосом? Я тут, кстати, опозорился страшно, вынужден тебе сказать. Я всегда в таких случаях вспоминаю песню Визбора «Зато мы делаем ракеты», и я всю жизнь считал, что дальше идет «Переплываем Енисей», а также в области балета «Мы впереди планеты все». Оказывается, «Перекрываем Енисей», я все никак не мог понять.
Мне понравилось, что ты сказал «Космос наш». Обнадеживает.
«Космос наш». Так вот, что происходит с нашей космической программы, и что мы упустили, и чего не упустили.
Давайте напомним, что ракетоноситель «Ангара-5» снова не смогла стартовать с космодрома «Восточный». Все, пожалуйста.
Да, ну, я бы не стал особенно сейчас привязываться к запуску «Ангары». Это абсолютно штатная ситуация, что она замедляется, ну, что откладывается пуск. Это бывает с любыми ракетами, это вообще ни о чем не говорит. Дождемся ее реального пуска и посмотрим, потому что это довольно важный этап. Тяжелая ракета – это то, что нам нужно. Но если говорить шире о российском космосе, то, конечно, происходит очень важный переломный момент в мировой космонавтике. Главным образом не столько произошла технологическая смена, сколько произошла управленческая смена. И к созданию новых космических систем, аппаратов, ракет пришли новые люди. Эти новые люди – это предприниматели со школой Кремниевой долины, то есть с цифровыми компетенциями, которые просто по-другому строят бизнес. И по-другому строят весь космический процесс.
Извините, я на секундочку перебью. Вот все-таки давай уточним. А по-другому строят бизнес. Мы к космосу относимся как к бизнесу, или мы к космосу относимся как к чему-то ну, вот как в советские годы, да, главное первенство в космосе, это доказывает торжество нашей идеологии и дает нам смысл жизни, мы освоим другие планеты и так далее. То есть это что-то из области надстройки или все-таки базиса?
Вот это очень важный момент. У нас действительно космос очень долгое время оставался, так скажем, большим государственным делом, куда частникам лучше не соваться. А за последние несколько десятилетий частники стали более эффективны, в том числе в создании и космических, да что уж там говорить, и военных систем. То есть частный бизнес стал более продуктивен даже в решении таких сложных задач. Ну и, собственно, по SpaceX мы это видим, потому что то, что сейчас творит Маск, это, конечно, совершенно феноменальный результат.
А нам в каком случае нужно двигаться? Ведь у нас частный капитал обычно в российский. Не хочу ни в коем случае тебя обидеть и других предпринимателей. Это украл, выпил в Лондон, да, если уж так совсем коротко.
Как один из чиновников Севастополя.
Да, короткие деньги. Никто не хочет думать на будущее. А все-таки космос, это, мне кажется, должно было оставаться делом государственным. Но, возможно, в неком симбиозе с частниками.
С одной стороны, верно. Действительно, частные деньги не то чтобы очень шли в космос. Хотя я знаю несколько примеров, вот как раз классических олигархов 90-х, кто инвестировал в космос, запускал ракеты и так далее. Так что такие примеры
были. А можно примеры, кстати?
Ну вот лучше без фамилий. То
есть, там, нам не понравятся эти фамилии в наше время, я понял, да, тебя.
Да, да. Вот. Но, тем не менее, все равно, конечно, несопоставимый объем. Ни денег, ни активности, это верно. Но тут должно быть встречное движение. То есть участники ведь не сами прибежали в космос. Ну, конечно, они очень хотели, как тот же Маск. Но по-настоящему все началось тогда, когда американское правительство само сделало шаг навстречу. Во-первых, резко, скажем так, снизив требования по цене, то есть, грубо говоря, потребовав снизить стоимость пусков от традиционных монополистов, там, Боинга, Локхид Мартина. А во-вторых, разрешив доступ новых компаний в запуске, в том числе государственных, в том числе военных спутников. Как только это произошло, вот тут же деньги побежали. Потому что инвестор, когда он понимает, что у продукта будет сбыт, особенно гарантированный сбыт, он, естественно, с удовольствием кладет туда деньги. Я думаю, что деньги-то в России есть. Они действительно хотят все по-быстренькому, и космос – это немножко не та сфера. Но если делать работу по сближению, скажем так, частного и госсектора, то эту проблему пройти можно. Для меня здесь очень показателен пример Китая. Уж казалось бы, куда уж там больше. Там и коммунисты, и все на свете. Но они ровно в эту сторону пошли около 15 лет назад. И сейчас там частных компаний сотни. И многие из них уже производят вполне заметные на мировом уровне продукты. И даже в Индии тоже у стартапов космических уже несколько сотен.
Одну секундочку,
то есть,
даже
они нас перещеголяли.
Один из самых последних, ну не скандалов, но очень грустных историй, это когда мы послали к Луне спутник.
Роскосмос, да, сообщал о крушении миссии «Луна-25» по результатам предварительного анализа в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных.
А индусы через пару...
перешел, давай договорим, аппарат перешел на нерасчетную орбиту, прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Это было 20 августа 2023 года.
А через пару недель индусы там оказались.
Да. Да.
Так что чего уж
так-то Индия... индусы? Не-не, ну я говорю, у нас в России просто не очень принято считать Индию за космическую страну, однако они сейчас очень бурно развиваются, и не только Луна, у них прекрасные ракеты, одни из самых дешевых стоимости пусков. Поэтому они отлично себя чувствуют на этом рынке.
А скажи, пожалуйста, ну да, частники пошли, частники идут туда, где действительно могут получить прибыль. И в достаточно обозримом сроке. И действительно, там это группировка Starlink, Масковская и так далее. Хотя есть о чем поговорить, не преувеличенная, не раздута ли история с Маском на самом деле. Если посмотреть на Теслу, отвлечься от космоса, то, в общем, мне кажется, что это немного дутая история. Но дело не в этом. А государство, где цели государства в развитии, может быть, в военных технологиях в космосе и так далее? И не кажется ли тебе, что уровень управления и количество скандалов, связанных с Роскосмосом, оно слишком велико? Так мы слоника не продадим.
Ну, начну с первого. Там по-разному можно относиться к Маску, но он совершил несколько революций, как именно управленец. То есть у нас очень мало знают Маска как управленца, он на самом деле довольно гениальный управленец. Именно его основное как бы достижение, основной навык – это то, что он перенес такие айтишные методы управления, ну, типа agile и так далее, в материальное производство. И сумел сделать скорость создания и внедрения новых разработок очень быстро. Это, кстати, один из примеров, почему нам очень тяжело его догонять. К примеру, если его инженеры там решили поменять какую-нибудь трубку на двигателе, они приходят, говорят, а вот тут мы придумали лучше. Они говорят, ну окей, на следующем пуске попробуем. В России то же самое, это будут, фактически это надо делать новый ОКР, то есть это годы испытаний. Ну вот тут не то, что слона не продашь, тут такими темпами за Маском не угонишься. Что же касается модели управления, то я еще раз подчеркиваю, технологические и инженерные школы в России прекрасные. В этом смысле мы не то, что не отстаем, в каких-то вопросах, может быть, даже и за делами опережаем. Но вот управленческая система у нас абсолютно ретроградная, отстала и так далее. И более того, она сейчас даже в каком-то смысле хуже, чем при Королеве. Я сейчас поясню, в чем дело. Дело в том, что в любой инженерной технической системе нужна конкуренция, нужно соперничество, нужна борьба. Вот старая советская школа давала большую как бы, конкуренцию разных КБ, большую конкуренцию разных идей, это и в авиации работало, и в космосе, и так далее. Но при этом поверх этой конкуренции нужна некая верхнеуровневая сборка, тот самый мастер-план, вот как ты сказал, совершенно верно, а что нам надо вообще, куда мы хотим лететь? А сейчас у нас ни первого, ни второго. То есть у нас и конкуренции особой нет, там как бы все как бы линейно, и плана нет. То есть вот эта вот масковская история «Полетели на Марс», она звучит как бы наивно, и, в общем, никто до сих пор не понимает, зачем этот Марс нужен. Но это хорошая идея, и понятно, что делать. Понятно, что для Марса какие ракеты нужны, какие нужны пуски, какие нужны базы. То есть под этот план можно подверстывать другим игрокам свои идеи, свои планы, свои продукты. И в отсутствие такого мастер-плана у нас, конечно, тяжело сконцентрировать нужные ресурсы и нужные таланты. Мы пробовали в прошлом году сделать такой мастер-план, ну, в виде форсайта. Но он как бы не стал сейчас пока основой для деятельности. То есть это
так яблони на Марсе-то разработкой. Нам нужны?
На Марсе нам яблони не нужны. Это, наверное, хотя, может быть, колонизировать Марс нужно, как потренироваться в колонизации разных камней космических, но нам значительно нужнее колонизация Луны и умение обращаться с астероидами. Потому что Луна – это огромный источник нужных материалов для гигантской космической стройки. Потому что космос нам придется в ближайшее столетие застроить полностью. Там и базы, и там жилые базы, и отели, и производственные площадки. То есть в космосе очень много того, что на Земле делать долго, дорого и нерентабельно. Но и огромное количество ресурсов. Например, между Марсом и Землей, то есть вполне в достижимой зоне, болтается камешек, который содержит в 3 раза больше платины и платиноидов, чем вся земная кора. То есть, конечно же, естественно, разработка космоса – это один из ключей к успеху в 21 веке.
Давайте паузу сделаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. После перерыва продолжим. Евгений Кузнецов, футуролог, генеральный директор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures. Иван Панкин, Игорь Виттель. Совсем скоро вернемся в эфир. Еще раз повторяю, никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Далее еще интереснее.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 11 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем разговор. С нами Евгений Кузнецов, футуролог, генеральный директор УК фонда Digital Evolution Ventures.
Жень, я, как ты знаешь, человек занудный, поэтому я все-таки вернусь в начало первой части. Все-таки вот эти вот срывы запусков, аварии и так далее – это нормальная история при подготовке каких-то новых вещей, освоении новых ракет, космодромов, технологий, или это системный кризис управления?
Ну, в данный момент это абсолютно нельзя уверенно сказать. Скорее всего, это просто действительно банальный сбой. И, в общем, это действительно нормально.
Дважды банальный сбой. Дважды.
Да, Бога ради. Это
сегодня
может
третий раз полетит?
Раз. Я не знаю. Вот футеролог и пророк – это разные профессии с разным.
Ну, извини, пожалуйста, у тебя канал, кстати, мы его не сказали, называется «Вечерний пророк», «Evening Prophet», поэтому уж назвался Груздем, да, отвечай.
Я все-таки очень надеюсь, что нам к Дню космонавтики сделают подарок. Вот, и она все-таки полетит. Я бы все-таки говорил по-другому. Вот искать конкретные неудачи пусков, придираться к ним – это неправильно. Это ни о чем не говорит. На самом деле конкретные, так скажем, устройства имеют космическое высокой сложности. Одно из первых, оно имеет полное право там сломаться совершенно в любой момент. Вопрос в другом. Вопрос в том, что сама модель отрасли должна быть выстроена на качественно новом уровне. Вот одна из претензий Маска, как бы мы его там, кто любит, кто не любит, состоит в том, что, грубо говоря, полет Старшипа должен быть такой же рутинный, как полет пассажирского Боинга. То есть никто не должен не только удивляться, что он взлетел, но никто не должен удивляться, что он 100 раз подряд взлетел там, и вообще что миллионы людей летают совершенно спокойно. Да, может не взлететь, там, может на старте сломаться. Ну, это абсолютная рутина, потому что там 999 тысяч остальных в этот момент взлетели и полетели. Вот у нас к космосу нет отношения как к рутине. У нас космос – это вот фронтир, арена подвигов. А знаете, подвиг – это всегда то, что происходит тогда, когда не работает штатная процедура. И на самом деле давно пора сделать космос не ареной подвигов, а ареной хорошей, крепкой инженерной рутины. То есть летать, как на обычных пассажирских самолетах. Вот такое отношение требует, конечно, радикальной перестройки отрасли, потому что это совершенно другой подход. У меня на эту тему был личный спор почти десятилетней давности с одним из таких очень влиятельных управленцев в одном из компаний «Роскосмос», когда я говорил, что вот надо учиться делать спутники серийно, как смартфоны, по несколько штук в день. И опытнейший строитель спутников, прямо вот побагровев, кричал на меня, что этого не будет никогда, и что спутники так не делаются, это штучное, это там, 10 этапов, это стапели. Но прошло время, и сейчас для задач Маска делается по несколько спутников в день, это уже такие космические смартфоны, пачками выбрасывают, и за весь прошлый год в космос вывели больше спутников, чем за всю историю космонавтики.
А мы?
А мы по-прежнему делаем спутники, как сказать, как произведение искусства, да. У нас появилось несколько компаний, как команд, которые вышли уже на такое почти серийное производство. Вчера был у коллег из «Спутникса» в Сколково, хотят уже даже почти конвейерную сборку сделать, но это пока еще не спутник в день, так что к этому нам надо стремиться.
Что касается Старлинков, давайте...
Да, вот я как раз про Старлинки хотел спросить тоже. Ну, кто формулирует, Вань?
Ты, конечно, ты хотел, ты спрашивал.
Да, нам нужна эта такая система, как Старлинк, и нет ли в ее отсутствии некой политической составляющей,
которая... Ну, много сейчас левых Старлинков, насколько я понимаю, у нас присутствует, то есть те, которые мы каким-то путем... были самыми разнообразными, не только в бою, что называется. Но хотелось бы иметь что-то свое.
Это абсолютно обязательно. Это как рассуждать в году в 90-м, нужны ли нам смартфоны. Там. Ну, там свои смартфоны, не свои, это отдельный вопрос. Но что они нужны, в принципе, это точно. Сейчас Starlink уже совершили революцию в известных там, нам процессах за счет качества связи. Но в ближайшем будущем вот сейчас тестируется прямая передача на мобильные. То есть, может быть, даже не понадобятся тарелки, а можно будет напрямую с мобильников двигаться. Но, конечно же, в основном эта система будет нужна не людям, потому что люди могут и так по мобильнику поговорить через соты, а машинам. Потому что, например, если мы хотим, чтобы в Москве, там, например, роботомобили или дроны развозили продукты, а это... там, не знаю, несколько десятков тысяч дронов в воздухе одновременно, то для того, чтобы дроны летали в мегаполисе безопасно, нужно, чтобы их положение в небе контролировалось сантиметровой точностью.
Ну, для начала нужна победа в СВО, потому что если как бы, чтобы перестали глушить, а то куда мы полетим? Скажи мне, пожалуйста, я же не только занудный, как ты прекрасно знаешь, но и тупой. Мы не сделали серийное производство спутников. А почему мы за столько лет не сделали, наши предприниматели, не сделали серийное производство смартфонов? Ну, так, чтобы у нас появилось много конкурирующих.
Нет, смотри, огромное количество. Если ты загуглишь, там, какие смартфоны мы производили, тебе выдаст поисковик огромное количество на самом деле. И это не только Йотафон, который мы потом благополучно продали, хотя хорошая была моделька. Да, там будет прям целый список огромный. В итоге, куда все это делось? И даже сейчас есть какие-то смартфоны.
Полного цикла мы не производили никогда.
Ну да, но мы даже и не полного.
Полный цикл не производит никто. Полный цикл не производит никто, потому что все собирают, в общем, из одних и тех же компонентов. У всех там либо Broadcom, либо Samsung. И, в общем, все Samsung, все смартфоны в мире собраны из большого supply chain.
Это правда, но у Соединенных Штатов и Южной Кореи чуть-чуть лучше получается, все равно, согласитесь.
Чуть, согласен, что чуть лучше. Но
да, это чуть. В кавычках дело чуть, в сильно лучше, я имел в виду,
конечно. Дело в том, что это не проблема инженерной школы, опять же, это проблема бизнес-школы. Запроектировать смартфон, более того, с передовыми идеями, это у нас получалось. И у нас, например, первыми придумали смартфон с двумя экранами и так далее. Это, кстати, не проблема. Проблема в том, как это сделать. А сделать это надо организовать глобальный бизнес, чтобы смартфоны продавать было рентабельно. А они, на самом деле, очень, из-за глобальных конкуренты, в очень низкой маржинальности болтаются, потому что гигантская конкуренция. То есть просто начать выпускать смартфоны можно, но они будут дорогие. А чтобы делать смартфоны в цене, надо торговать глобально. А вот торговать глобально в России толком не научились. Есть буквально несколько компаний, которые научились торговать глобально. И в этом смысле бизнес-компетенция в России очень сильно отстает от инженерных компетенций. Это тоже самая проблема, что и в космосе.
Тогда возникает вопрос, а космосом мы научились торговать глобально? Мы, конечно, в космос прокатили. Вот сейчас. Ты, кстати, вспомнишь, как звали первого монгольского космонавта? Я до недавнего времени мог, да. Гугарача, да, по-моему. Жигамеддин Гугарача, что-то типа.
Точно, точно, да, что-то такое.
Да, мы прокатили в космос всех, а вот торговать мы космосом научились.
А потому что продукта еще нет. Вот он только-только появляется. На самом деле, вот тут как раз таланты предпринимателей долины сработали. Придумали эти продукты и сейчас начинают их двигать. Мы не научились. Еще раз повторяю, у нас, во-первых, это не так просто. Как бы придумать продукт – это вообще уровень гениальности а-ля Эйнштейн, на самом деле. У нас просто в России, экс-СССР, очень сильно недооценивается важность и ценность навыков предпринимателя. У нас считают, что это торгаши, все барыги и все такое. На самом деле это отдельный совершенно талант, который требует, на самом деле, огромного опыта и действительно таланта. Вот. А во-вторых, космос – это совершенно новая сфера. В ней мало что можно подсмотреть, мало что можно придумать. Надо фактически как бы создавать все из смеси мечты и rocket
science. А МКС – это разве не товар? Не продукт,
ну, МКС,
в смысле?
Вот, ну, это продукт, это продукт. Кстати говоря, действительно, в строительстве космических баз и Советский Союз там был первым. Ну, и МКС, и СС – это общий продукт, конечно. Но вот, например, такой простой факт. Мы сравнивали год назад уровень загрузки космонавтов, астронавтов работами по разным исследованиям. Оказалось, что американский сегмент работает 24/7 практически, и астронавтам спать некогда. У наших космонавтов довольно много свободного времени. То есть количество экспериментов и разного рода, так сказать, ну, тестовых каких-то испытаний, которые грузят, сильно ниже. А почему? Да просто потому, что у нас так организован процесс попадания в план работы на орбите, что туда какой-нибудь предприниматель с идеей вообще никогда не попадет. Я точно это знаю, потому что когда-то там много усилий пришлось приложить, чтобы, например, биопринтер, 3D-биопринтер российский полетел на орбиту. Кстати, он полетел и первый сделал 3D-печать органов на орбите. Но в целом нагрузка российского сегмента сильно ниже. То есть, еще раз повторяю, в принципе, таланты у нас есть. Но выстроить нормальную бизнес-модель, выстроить нормальную систему управления, вот тут надо еще много будет
работать. Слушай, ты меня, кстати, навел на мысль, если им там делать нечего, пусть стримятся, как они в Доту там, например, гоняют. Я думаю, что люди отлично донатить будут, отобьем космический.
Вот вам и бизнес-план.
Пусть лучше больше экспериментов делают, пусть лучше попасть на орбиту со своей идеей, будет дешевле, проще и доступнее.
Ну вот Пересиль слетала, мы бы вот, я не знаю, я уже по здоровью не потяну, а Панкин бы охотно согласился, я думаю. Правда, придется чуть побольше МКС строить, чтобы вот вместило именно, высокого
Панкина. Я боюсь, что меня туда просто, не впихнут. Да. Есть такое опасение. Или специальную ракету под меня делать. Ладно, оставим это для истории уже, этот разговор.
Спасибо большое.
Евгений Кузнецов, футуролог, спасибо. Генеральный директор УКО-фонда Digital Evolution Ventures. «Вечерний пророк», телеграм-канал я только что полистал. Действительно рекомендую, подпишитесь, пожалуйста. Иван Панкин и Игорь Виттер были здесь, остались очень довольны. До встречи, друзья. Мы скоро вернемся и продолжим наш эфир. Скоро, это завтра, все будет как обычно. Я по традиции завершаю наше с вами общение словами «все будет хорошо». Космос наш, как сказал Виттер.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.